Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Комитет по международным делам Европарламента принял резолюцию с призывом к странам ЕС ввести санкции против российских чиновников из списка Магнитского. Судебное дознание по обстоятельствам смерти Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. После скандала с издевательствами над заключенными в Тбилиси подал в отставку глава МВД Грузии Бачо Ахалая. Комитет по международным делам Европейского парламента в четверг принял резолюцию с призывом ко всем странам ЕС ввести санкции против российских чиновников из так называемого списка Магнитского. Предполагается ввести запрет на въезд в ЕС, а также заморозить активы причастных к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и к попыткам уйти от ответственности за нее. В заявлении содержится призыв к руководству ЕС занять решительную позицию по отношению к нарушениям прав человека в России. Ожидается, что в октябре рекомендация о санкциях по отношению к лицам из списка Магнитского будет рассмотрено на пленарном заседании Европарламента. Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Решение об этом принял в четверг судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. В ходе заседания стало известно, что часть данных полиции о возможных контактах Литвиненко с британской службой разведки MI6 не будет разглашаться. Литвиненко скончался в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Британская прокуратура подозревает в причастности к убийству российского предпринимателя, впоследствии ставшего депутатом Госдумы, Андрея Лугового. Россия отвергает требования его экстрадиции в Великобританию. Судебное расследование проводится специальным судьей-коронером по запросу вдовы покойного Марины Литвиненко.
Я пытаюсь сделать то, что я обещала сделать с самого начала, узнать, кто убил Сашу и почему Саша погиб.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко. Министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая подал в четверг в отставку. Причина – разразившийся скандал вокруг видеозаписей, обнародованных оппозиционными телеканалами. На них сотрудники голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. После демонстрации этих кадров по телевидению в ряде городов Грузии прошли акции протеста. Подала в отставку глава пенитенциарного ведомства Хатуна Калмахилидзе. Несколько сотрудников этого министерства арестованы. Назначен новый начальник голданской тюрьмы. В адрес главы МВД Бачо Ахалая выдвигаются обвинения в том, что пытки заключенных применялись по его распоряжению. До недавнего времени Ахалая руководил пенитенциарной системой Грузии. В горах на юге Чечни в ходе спецоперации убиты 4 боевика, погибли и 2 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Операция будет продолжена утром в пятницу. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, утром в четверг были убиты 8 боевиков, в том числе так называемый эмир региона Шамиль Ульбашев и 2 женщины. Сообщается, что они были блокированы в частном доме и отказались сдаться. В Якутии на одном из Новосибирских островов в четверг совершил аварийную посадку вертолет К-27, базирующийся на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Как сообщили в Минобороны России, в результате аварии ни экипаж, ни члены десантной группы, находившиеся на вертолете, не пострадали.
Спасательная команда с крейсера «Петр Великий» на катере после получения сигнала оперативно прибыла на место аварии и подобрала экипаж. На план выполнения учебно-боевых задач дальнего похода крейсера «Петр Великий» в приарктических районах этот инцидент не повлиял. Вылеты палубных вертолетов К-27 с крейсера «Петр Великий» временно приостановлены.
Сообщили в Минобороны России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве группа казаков и православных активистов попыталась помешать открытию в Центре современного искусства «Винзавод» выставки «Духовная брань», в которой используются образы осужденных участниц группы «Пусси Райот». Среди работ, представленных на выставке, в частности, иконы со стилизованным изображением участниц «Пусси Райот». Сообщается, что при попытке прорваться на территорию «Винзавода» несколько активистов были задержаны. У здания галереи собрались и сторонники «Пусси Райот». В Московском патриархате ранее уже называли выставку «Акт циничного террора по отношению к русской культуре». В Бишкеке на встрече президентов России и Киргизии Владимира Путина и Алмазбека Атамбаева подписаны несколько соглашений. Среди них договор о продлении срока пребывания в Киргизии российской военной базы. Документ вступит в силу в 2017 году. Также подписано соглашение о военном сотрудничестве и об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией на сумму почти 500 миллионов долларов. По итогам переговоров Путин заявил, что российские военные базы в Киргизии и Таджикистане будут существенным фактором стабильности в Центральной Азии после вывода сил НАТО из Афганистана. Атамбаев, в свою очередь, вновь подчеркнул, что в 2014 году по истечении контракта будет закрыта военно-воздушная база Соединенных Штатов, расположенная на территории международного аэропорта Манас.
Я всегда говорил о том, что гражданский аэропорт Манас должен быть гражданским аэропортом. И мы его будем переформатировать в грузовой хаб, пассажирский хаб. Но это никак не военно-воздушная база какой-либо страны.
Заявил президент Киргизии. В Кабуле в четверг несколько сот человек провели акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французском журнале «Шарли Эбдо» и против появления снятой в США ленты «Невинность мусульман». Протестующие скандировали «Смерть Франции, смерть Америке». Подобные акции протеста прошли и в Тегеране. Около 100 человек собрались перед посольством Франции в Иране. Вот что сказал в связи с акциями протеста юрист французского журнала «Шарли Эбдо» Ришар Малка.
Это действительно страшная ситуация. Карикатура опубликована не на обложке журнала. Раньше говорили, что, мол, на обложке их все могут увидеть, это недопустимо. Но теперь нас лишают права опубликовать их внутри журнала для наших читателей тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров. Все равно из этого раздувает скандал мировых масштабов. Это безумная ситуация.
Сказал французский юрист. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу свободанews.ру.
Эта программа Радио Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Тайный лагерь сирийской военной оппозиции в Турции. «Газпром» в Литве. Отношения экономические, цены политические. Насколько интересуют россиян наблюдения за выборами. И антисистемы. Испанский вариант. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцатого сентября сирийские повстанцы захватили один из блокпостов на границе с Турцией, что облегчит переход не только беженцев, но и военнослужащих, дезертировавших из сирийской армии. Несколько дней назад турецкое правительство наконец открыло для парламентариев и журналистов двери военного лагеря сирийских повстанцев. О лагере до этого многие догадывались, о нем ходили слухи, но о жизни в нем мало кто знал. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
От населенного пункта Апайдин до сирийской границы 3 километра. Еще недавно из него ежедневно в Сирию отправлялись рейсовые автобусы. После того, как в целях безопасности власти закрыли границу, движение полностью прекратилось. Граница открыта только для беженцев, которые прибывают в Турцию ежедневно по несколько тысяч человек. С другой стороны границы сирийские пограничники ведут охоту за оппозиционерами, которые проникают в Сирию с турецкой территории. То и дело слышится беспорядочная стрельба, солдаты обстреливают даже мирных граждан, принимая их за вооруженных повстанцев. Приграничные юго-восточные провинции превратились в прифронтовую полосу. Побывавшая недавно на границе журналист Айше Питек.
Военный лагерь сирийских повстанцев находится в нескольких километрах от сирийской границы в местечке Апайдын. Журналистов туда не пускают, мы не знаем, что там происходит, какие порядки. Власти охраняют лагерь не хуже военной базы НАТО. Такая повышенная охрана вполне объяснима в условиях военного времени. Сирийские власти неоднократно пытались организовать покушение на представителей оппозиции с целью обезглавить военную верхушку и даже организовали для этого несколько спецопераций, в которых оказались замешаны турецкие военнослужащие. Так, ранее из турецкого лагеря был украден сирийский генерал, которого объявили предателем родины, а потом устроили показательную казнь. За поимку многих оппозиционеров объявлены награды. Например, за голову сирийского командира Абдул-Кадыра Ас-Салаха объявлена награда около 200 тысяч долларов.
Обстановка в лагере полувоенная. Около 500 палаток, в каждой солдатская кровать, радиоприемник и коврик для моления. Есть бани и военно-полевая кухня. Еду готовят тут же в целях безопасности, а не привозят извне. Сирийцев снабжают военным довольствием, как обычных турецких солдат. Горячая чорба, суп-пюре, крупяные каши, овощи, брынза, фрукты. Бывшие солдаты регулярной сирийской армии напоминают ополченцев или партизан. Нет единой армейской формы. Кое-кто в камуфляже, но в основном одежда с турецких базаров. Джинсы, футболки, арабские платки. Военнослужащие утверждают, что перешли на сторону оппозиции, потому что отказались стрелять в собственный народ. По некоторым данным, в лагере находится около 30 бригадных генералов, более 20 майоров, от 1000 до 3000 солдат. Каждый из нас принял сознательное, обдуманное, взвешенное решение, прежде чем совершить этот шаг, говорит 20-летний полевой командир Магомед, который покинул сирийскую армию около 8 месяцев назад. Для многих было крайне сложно вывести из Сирии свою семью, потому что поступали угрозы, рассказывает он.
Солдаты и офицеров, заподозренных в симпатиях оппозиции, без лишних разбирательств расстреливают, а потом хоронят как героев, павших в борьбе против террористов. Около половины из 6 тысяч военнослужащих, погибших за время восстания, стали жертвами подобных акций насилия.
Против Асада воюют его собственные солдаты, пишут турецкие газеты. Военные переходят на сторону оппозиции прямо во время боя. Так случилось недавно в пригороде Дамаска, когда на сторону сирийской свободной армии перешли около 100 солдат с оружием и бронетехникой. Высший командный состав возглавляет бывший полковник ВВС Рияд Эль-Эсад, который неотлучно находится на территории лагеря под охраной турецкого спецназа. Его правая рука – полковник Аль-Малик Аль-Курди, который до этого занимал высокую позицию в армии Асада. Военный занимался закупками вооружения в России и Китае, а в августе минувшего года принял решение перейти на сторону оппозиции. В интервью турецким журналистам он заявил, что такое решение принял после того, как увидел, как офицеры регулярной армии Асада издеваются над пленными повстанцами. Малик Аль-Курди.
В регулярной армии атмосфера надлома. Солдаты переживают психологический кризис, военные озверели. Они устраивают показательные казни, насилуют мужчин и женщин, издеваются над трупами противника, снимают это на видео, размещают в интернете. Я просто не мог этого вынести. Руководство органов безопасности Сирии отдало приказ убивать журналистов и обвинять в этих убийствах оппозицию. Именно так в Алеппо погибла японская журналистка.
В интервью турецким газетам оппозиционеры утверждают, что контролируют большую часть территории сирийских городов. Алеппо, Хомс, Эль-Растан ведут бои в Дамаске и пригородах. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, используют партизанские методы ведения боя. Передвигаются группами по несколько человек, обмотав лица арабскими платками. Такая маскировка вполне понятна. Многие из бойцов – молодые люди в возрасте около 20-30 лет, которым приходится воевать по соседству от своего дома. Они не хотят, чтобы их узнали на улице, сирийский полковник Малик Аль-Курди.
В распоряжении режима находится более 100 тысяч солдат. Дезертирство из правительственных сил не прекращается. Армию покинули половина бойцов. К восстанию присоединились менее половины из них. Остальные дезертиры прячутся, отправляются домой или к родственникам.
Повстанцы проникают в Турцию через пограничные кордоны. На территории Турции вооруженная экипировка запрещена, поэтому на границе освобождаются от любого вида оружия. Ряд оппозиционных изданий утверждают, что многие сирийские военные, однако, не соблюдают этот закон и, вооружившись автоматами и винтовками, прогуливаются по улицам турецких городов в ночное время. Так несколько изданий напечатали фото, снятые во время задержания ночным турецким патрулем вооруженной группы сирийцев. Это вызывает негодование у местного населения, которое утверждает, что с приходом сирийских военных жизнь стала небезопасна. Вот что говорит житель провинции Хатай, 40-летний Абдулла Каракёй.
Сирийцы собираются группами, ругаются с народом. В магазинах берут товары, не платят за него. Мы боимся выходить на улицу в ночное время. Наши женщины напуганы, это чужие люди, мы не знаем их.
На пресс-конференции в Стамбуле тот самый командир Абдулькадир Ас-Салах, за голову которого объявлена награда в 200 тысяч долларов, сказал, что оппозиция не получает военную поддержку извне. Оружие поступает от солдат, добровольно покинувших ряды регулярной армии. В целях наживы офицеры армии Асада открывают склады оружия, которые страна получила по ранее заключенным военным контрактам с Россией или с Ираном. Так недавно повстанцы получили в свое распоряжение российские зенитно-ракетные комплексы «Игла», гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие российского производства. Из-за отсутствия хорошего вооружения повстанцы не могут взять под контроль экономический центр страны, город Алеппо, сказал 20-летний полевой командир Магомед в интервью турецкому телеканалу.
Как только появится современное противовоздушное оружие, Алеппо в короткие сроки полностью перейдет под наш контроль. Алеппо является экономической столицей Сирии и стратегически важным пунктом. Мы уничтожили в Алеппо все танки регулярной армии и полностью контролируем ситуацию. Кварталы с мирным населением подвергаются массированным авиаударам со стороны сил режима с тем, чтобы настроить население против нас.
Власти Турции считают, что лагеря военной оппозиции на турецкой территории служат главной цели установлению демократии и свержению режима Асада в соседней стране, и что они тем самым оказывают помощь пострадавшему сирийскому народу. Однако турецкая оппозиция считает подобную помощь противозаконным вмешательством в дела суверенного соседнего государства, которое вряд ли можно оправдать с точки зрения международного права. Не так давно в ряде оппозиционных газет появились данные о том, что специальную подготовку в военном лагере проходят наемники из Катара, Чечни, Саудовской Аравии. Сообщалось также, что среди инструкторов-иностранцев находятся ливийские снайперы, которые принимали участие в захвате Триполи в минувшем году. Независимый комментатор Ахмед Бая.
На минувшей неделе в центральной Турции на складе боеприпасов произошел сильный взрыв, который унес жизни 25 турецких военнослужащих. Власть утверждает, что взрыв произошел во время инвентаризации и упаковки. Однако слишком много косвенных улик вызывают подозрения. Взрыв произошел ночью. Подобные мероприятия не принято проводить в армии в ночное время. Ряд турецких экспертов утверждает, что боеприпасы предназначались для сирийских повстанцев. Куда и кому направлялся груз боеприпасов в ночное время? Этот вопрос до сих пор остается без ответа.
Лидер оппозиционной народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу считает такое положение дел нарушением Конституции Турции и, чтобы добиться правды, собирается подать иск в Верховный суд. Не так давно политик заявил, что тайный лагерь сирийских повстанцев на территории Турции создан в нарушение законов страны с целью подготовки диверсий против соседнего государства. Чтобы окончательно рассеять сомнения и слухи, турецкие власти разрешили посетить лагерь представителям оппозиции, парламентариям, журналистам. Журналист популярного политического интернет-сайта Айше Питек.
Ряд известных политиков отказались от ознакомительной поездки в лагеря беженцев, заявив, что власти Турции заранее основательно подготовили его территорию к приезду журналистов. Как и ожидалось, журналисты и представители парламентской комиссии по правам человека не нашли в лагере ничего опасного. Военные отдыхали, дети бегали по территории, женщины готовили еду. Вполне мирная картина.
Выступая перед журналистами, премьер-министр Турции назвал поддельными предъявленные ему фотографии, на которых сирийские повстанцы с оружием в руках тренируются на военном полигоне. Премьер заявил, что это выдумки и что территория лагеря слишком мала для проведения военных учений. Тем временем сирийские оппозиционеры утверждают, что очень скоро будут в Дамаске. Бойцы сирийской свободной армии уже поменяли свой виртуальный адрес – турецкий город Хатай на Дамаск. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
О лагере сирийской военной оппозиции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже сообщали в наших информационных программах, Еврокомиссия ведет антимонопольное расследование в отношении российского «Газпрома», который, как предполагается, в поставках топлива в Европу мог нарушать принципы конкуренции. Литва, которая платит за российский газ больше всех, стремится к энергетической независимости. Один из путей – строительство в портовой Клайпеде плавучего терминала сжиженного газа, подготовка к которому уже началась. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
13 сентября Европарламент одобрил закон, по которому все страны обязаны согласовывать с Европейской комиссией свои межгосударственные договоренности по энергетике. В список входят и соглашения по газу, в том числе уже заключенные. В некоторых подобных соглашениях присутствует предпочтение для российского «Газпрома», что, как считают в Европарламенте, противоречит третьему энергетическому пакету ЕС. Поэтому Еврокомиссия объявила о начале антимонопольного расследования в отношении «Газпрома» по возможным случаям нарушения конкуренции. Как предполагают, «Газпром» мог разделить рынок газа, затруднив свободные поставки в страны-члены Евросоюза, препятствовать диверсификации поставок топлива, устанавливать несправедливые цены для клиентов, увязывая их с ценами на нефть. Через неделю после этого президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по защите интересов России при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности. Один из руководителей «Газпрома» Алексей Миллер в этой связи заявил: «Декрет означает, что энергетические компании Литвы, Польши и Германии не смогут вести переговоры о скидках на цены газа». Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, начатое Европейской комиссией расследование в отношении российского «Газпрома» должно быть выгодно самой России. Она должна начать торговать цивилизованно. Тем более, только что вступила во Всемирную торговую организацию, считает Грибаускайте, которая выразила надежду на то, что Россия не отнесется к расследованию Еврокомиссии слишком чувствительно. Президент напомнила, что Литва переплачивает за поставляемый россиянами газ. Платим цену не экономическую, а политическую. Теперь Европа начинает реально защищать интересы потребителей всех европейских стран. И это хорошо, считает Грибаускайте. На международной конференции в Вильнюсе она подчеркнула, необходимо создать единый рынок газовой и электрической энергии в Европе, что должно преграждать путь монополистам для необоснованно высоких цен на энергоресурсы. А цены на «Газпромовское» голубое топливо для разных европейских стран действительно серьезно разнятся. К примеру, для Польши 1000 кубометров газа стоит $550 США, для Германии – 450. Для отдельных государств, в частности Латвии и Эстонии, предусмотрены серьезные скидки, а Литва платит больше всех за 1000 кубов – около $630. Комментарий главы Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Арвидаса Анушаускаса.
Если президент России говорит, что газ – это экономика, политика другое, то почему тогда Литва 200 миллионов евро каждый год переплачивает за газ? Причем тут наши какие-то исторические счеты, если это только экономика? Я думаю, что именно в этом контексте и решение Литвы энергетической безопасности, и решение о строительстве терминала сжиженного газа и другие проекты – это противостояние российской энергетической экспансии, которая в себе заключает доминирование на этом рынке и использование своего монопольного положения для получения сверхприбыли.
Что вы говорите, когда утверждают, да, монополист, да, владелец энергоресурсов, он и устанавливает правила игры, а не Европейский Союз, как он хочет это сделать?
Пользователь тоже важен, он платит. Если бы мы не покупали, я не знаю, куда бы Россия экспортировала все это. Так что решение Европейского Союза по уменьшению монополизации этого рынка в будущем все-таки будут внедрены. Литва, хотя первая начала внедрять третий энергетический пакет, я думаю, присоединятся в ближайшие годы и другие страны. Политика Еврокомиссии уменьшает влияние сверхмонополии.
Арвидас Анушаускас. Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер на конференции в Вильнюсе заявил, цена на импортируемый российский газ должна быть сопоставимой во всех странах Евросоюза. При поставках газа в страны ЕС необходимо соблюдать общие правила. Наши российские партнеры их понимают, однако не принимают полностью. В свою очередь, премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заметил, на рынок Евросоюза Норвегия и Россия поставляют примерно одинаковое количество газа. Однако Норвегия никогда не жаловалась на установленные требования, а соблюдает их. Видимо, так придется поступать и «Газпрому», сказал Кубилюс. «Мне не доводилось слышать», — заявил литовский премьер, «чтобы норвежские компании жаловались на европейские правила, на третий энергопакет или требования о конкурентной ценовой политике при поставке газа в Европу. Я надеюсь, Россия также осознает, что каждый участник рынка должен эти правила соблюдать». Однако в Литве слышны и голоса тех, кто считает позицию «Газпрома» оправданной. Представитель парламентской оппозиции, экономист Юлиус Веселка.
Так как Литва огромное и сильное государство...
Вы любитель иронии.
А как по-другому оценить?
Литва маленькая, но она часть большого Европейского Союза.
Россия не в Европейском Союзе. И Путин правильно сказал. «Газпром» должен работать по законам Российской Федерации. Какими методами Европейский Союз заставит российскую компанию работать не по российским законам, а по бюрократическим европейским?
На основе, например, ВТО, куда сейчас вступила Россия, можно договориться?
Нет, ВТО – организация с заранее установленными нормами, в которые поступаешь и эти нормы признаешь. Это совсем другое. Энергетический пакет, когда «Газпром» заключал договора с государством, этого пакета не было. Его сейчас только толкает. Поэтому, извините, я был на встречах с лидерами «Газпрома», когда открывали компрессорное. У них требования элементарно логически экономически обоснованные. Так как этот третий пакет ничего Литве, кроме подорожания газа, не даст, они и просили, вы отложите внедрение этого пакета до 2014 года, и мы тогда, как и эстонцам и латышам, будем применять 15-процентную скидку. Что значит, 400 миллионов в год литовские потребители газа выиграют. Но наши об этом не говорят, а поставили условие. Вы должны принять наш пакет. Тогда берите и цену самую высокую.
Уже не один раз президент Литвы Даля Грибаускайте сделал акцент на том, что Литва платит за газ политическую цену.
Правильно, потому что не хотят договориться, а делают давление. Литва сейчас опять обжаловали то, что нам политическую, действительно политическую цену диктует «Газпром». Но мы хотим этой политической цены. Амбиция реально договориться с «Газпромом» есть. И вина, извините, не «Газпрома», а наша. Задумали диктовать условия тому, которому мы не можем диктовать. Только договориться можем. И Европейский Союз ничего не сделает.
Кто кому уступит?
Ведь Россия интересная страна. С ней можно договориться о многом. Но диктовать ей уже прошли те времена.
Говорил Юлиус Веселка. Российский экономист и публицист Владимир Милов в интервью литовскому порталу «Дельфи» заявил, экономические рычаги давления России на соседей сейчас значительно ослабели. И главное российское внешнеполитическое оружие «Газпром» переживает серьезные трудности в связи с усиливающейся конкуренцией. Реакция России на действия европейцев в отношении газового гиганта оборонительной, считает Владимир Милов. По его мнению, рынок и конкурентные силы сделали гораздо больше, чем все прежние директивы Европейской комиссии вместе взятые. Однако, по мнению российского экономиста, Литва, Латвия и Эстония пока входят в число стран, с которыми российские власти ведут разговор с позицией экономической силы из-за неразвитой здесь энергетической инфраструктуры. В будущем со строительством терминалов сжиженного газа ситуация должна измениться. Если будут появляться новые источники газа, это приведет к тому, что в Восточной Европе и странах Балтии ценовая политика «Газпрома» будет меняться по такой же схеме, как и в Западной Европе, говорит экономист Кистутис Главяцкас.
Одним странам более льготно продается, другим менее льготно. Вот эта ситуация побудила Европейскую комиссию приступить к этому делу. Усиливается оборонительная позиция «Газпрома». Проблема не только монополии, но появляются другие сейчас игроки на рынке. Я думаю, учитывая такую вот экономическую тенденцию в ценообразовании продажи газа на европейский рынок, цены реальные, которые бы соответствовали бы нынешним покупательным способностям, то, что должно это решаться в комплекте с Европейским Союзом, это очевидно, это уже давно было очевидно.
Некоторые говорят, сейчас с «Газпромом» не очень-то поговоришь со своими аргументами. Считают, что они, да, владельцы ресурсов. Другие считают, что наоборот, рынок сейчас более разнообразен, и он заставит «Газпром» вести себя как не монополист. Вы, я понимаю, вторую точку зрения разделяете, да?
Вторую. Участники в рынке должны иметь одинаковые условия, тут нельзя игнорировать.
Если бы Литва не была столь ершистой в политических вопросах и проблем бы не было?
Вообще принцип, чем выше забор, тем лучше сосед, это не очень хороший. Я думаю, что комиссия разъяснит эту ситуацию, а наши отношения вот с Россией, они все-таки будут улучшаться, потому что мы другого выхода не имеем.
Нет выхода для Литвы, для маленькой, или для Евросоюза, потребителя газа, а для России всегда есть выход?
целом в экономике все рынки важны. И маленькие потребители полезны для экономики. Европейский Союз 30% потребляет газа из России, так что это очень крупный игрок. Допустим, Китай пока что надежный, но в будущем он еще больше политическое давление будет делать на «Газпром» и на российское правительство, потому что Китай становится сильной державой. Выгоднее было бы все-таки эту проблему решить, и чтобы цены соответствовали бы реальные возможности, чтобы они были бы гибкие и способствовали улучшению отношений.
Говорил экономист Кистотис Главяцкас.
Об отношении к российскому газу и «Газпрому» в Литве рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Новым министром внутренних дел Грузии назначена Экос Гулат, заранее занимавшая пост заместителя министра. Ее предшественник Бачо Ахалая подал в четверг в отставку. Причина – разразившийся скандал вокруг видеозаписей, обнародованных оппозиционными телеканалами. На них сотрудники голданской тюрьмы в Тбилиси пытают и унижают заключенных. Комитет по международным делам Европарламента в четверг принял резолюцию с призывом к странам ЕС ввести санкции против российских чиновников из так называемого списка Магнитского. В горах на юге Чечни в ходе операции убиты 4 боевика, погибли и 2 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В Москве группа казаков и православных активистов попыталась помешать открытию в Центре современного искусства «Винзавод» выставки «Духовная брань», в которой используются образы осужденных участниц группы «Пусси Райт». Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов решила не проводить проверку в отношении 4 из 5 депутатов от «Единой России», которых лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обвинил в ведении предпринимательской деятельности. Минюст России зарегистрировал в четверг политическую партию «Демократический выбор». Ее лидером является Владимир Милов, бывший сопредседатель партии «Народной свободы». Судебное дознание по обстоятельствам смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начнется в Великобритании в начале будущего года. Такое решение принял в четверг судья Высокого суда в Лондоне Роберт Оуэн по итогам предварительных слушаний. В столице Пакистана, Исламабаде, полиция открыла огонь, чтобы разогнать участников акции протеста против антиисламского фильма «Невинность мусульман».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насколько ценят россияне наблюдение за выборами? И антисистема. Испанский вариант. Социологи и политологи проводят исследования, посвященные людям, которые были наблюдателями на выборах в Государственную Думу в декабре прошлого года и на президентских выборах в марте нынешнего. Какое значение имеет движение наблюдателей для процессов, идущих в России? Что дает такая деятельность самим наблюдателям? Многие ли собираются ее продолжать, особенно сейчас, когда поддержка Американского агентства по международному развитию, самой крупной неправительственной организации, занимающейся наблюдением за выборами Ассоциации «Голос», иссякнет, рассказывает Вероника Баде.
Идея одного из исследований родилась осенью прошлого года, перед выборами в Государственную Думу, когда некоторые студенты Высшей школы экономики решили стать наблюдателями. По свидетельству доцента факультета социологии Ивана Климова, тогда же было принято решение в порядке практических занятий попутно заниматься включенным наблюдением. По мере развития проекта стала использоваться еще одна методика – личного интервью с другими наблюдателями, говорит руководитель исследования Иван Климов.
С самого начала я понял, что движение наблюдателей – это очень интересное явление, в какой-то степени, может быть, даже более интересное, чем уличные акции. Очевидно, были признаки самоорганизации. Я оставляю в стороне разговоры там, об агентах Госдепа, об оплаченности и так далее и тому подобное. Я видел, наблюдал процессы, в которых самоорганизация была видна просто невооруженным глазом. Движение наблюдателей интересно в первую очередь тем, что прежде более-менее однородная социальная общность выходит в пространство, где оно видит людей абсолютно на себя не похожих. И этот опыт, совершенно очевидно, должен был оставить след на наблюдателя.
Вот интересно, в чем же заключается этот след? Вам удалось поймать это?
Да, мы немножечко это поймали. Наблюдатели в какой-то момент стали задумываться об очень сложных вещах. Например, кто такие участники избирательной комиссии? Не просто кто они поставлены, на кого работают, кто им платит, а вот что они за люди, что у них в голове и как они относятся к той процедуре, к той практике, да, и выборам, в которой они участвуют. Другая группа, которую наблюдатели с удивлением стали для себя открывать, это сами наблюдатели. И наблюдатели самые разные, от «Яблока», от КПРФ. И вроде бы они все оппозиционные, но возникает вопрос. Вот тетенька стоит, гидрольная, она наблюдатель от КПРФ, она ни с кем не разговаривает, она ходячий броневик. Ей можно доверять или нельзя? Она профессиональная как наблюдатель или непрофессиональная? И вот огромное количество вот таких вопросов, наблюдатели стали с ними сталкиваться, стали на них выходить, стали друг с другом обсуждать. То они увидели очень близко других людей, которые не похожи, которые представляют другие социальные, политические, общественные слои и группы, и в самой ситуации они вынуждены были с ними общаться, в них всматриваться.
Позволяют ли полученные вами данные говорить о том, какова роль движения наблюдателей в общественной жизни современной России?
Для российской общественной жизни это появление новых практик гражданского участия, которые нельзя обозвать, что они революционные, нестабилизирующие и так далее и тому подобное. Можно, конечно, сказать, что они проплачены откуда-то из-за рубежа, но это очень слабый аргумент. Не делайте фальсификации, и тогда никаких скандалов не будет. Еще одно очень важное следствие. Возникает новые сообщества, новые связи. Раз начавшись в связи с выборами, эти люди сформировались в сообщество опыта. И опыт участия наблюдателей в нынешнем избирательном цикле, он останется. Это такой же рубежный опыт, как, я не знаю, там, война в Афганистане для тех, кто там воевал, или же защита Белого дома в 91-м году.
Это был социолог Иван Климов. Автор другого исследования – политолог и экономист Алексей Захаров. Во время думских и президентских выборов он работал в штабе группы «Гражданин-наблюдатель», а затем провел анкетирование среди участников этого проекта. Были опрошены 600 наблюдателей, которые работали на избирательных участках в марте, и 450 человек, задействованных на декабрьских выборах в Госдуму. По свидетельству эксперта, среди наблюдателей преобладают мужчины. В мартовской кампании женщин было уже несколько больше, чем в декабрьской, но все же не более трети. От 80 до 90% волонтеров имеют высшее образование либо являются студентами. Слово Алексею Захарову.
Это люди молодые. В декабре средний возраст был 34 года, хотя некоторые, самый пожилой человек был 85 лет. В мартовской кампании средний возраст значимо снизился и составил 31 год. То есть мы увидели, что был значительный приток именно молодежи между декабрем и мартом. Мотивы участия людей в добровольных гражданских проектах, по крайней мере в нашем проекте, достаточно разнородны. Самым частым ответом было то, что люди требуют честность. Люди требовали честных выборов, честного подсчета голосов и хотели на это повлиять. Второй по популярности ответ была гражданская позиция. Достаточно большой процент наших наблюдателей в качестве своей причины участия в проекте указали свое желание повлиять на происходящие в стране процессы. И, наконец, достаточно значимая часть наших волонтеров в качестве причины участия назвали недовольство либо усталостью от вранья, то есть какая-то отрицательная мотивация.
Можно ли заключить из данных вашего исследования, насколько успешной была работа наблюдателей на декабрьских и на мартовских выборах?
Да, конечно же, объем фальсификаций на мартовских выборах, он был меньше, чем на декабрьских. Поэтому, как бы, судить именно о тактическом успехе наблюдателей было сложно. Хотя, конечно же, безусловно, был фантастический стратегический успех от наблюдения на выборах, потому что, видимо, поступил сигнал не устраивать такого беспредела, какой был в декабре месяце. Просто присутствие наблюдателей на конкретном участке в среднем снижало объем фальсификаций в два раза. Теперь, если мы говорим про то, какие факторы влияют на эффективность работы наблюдателей. Конечно, самый важный фактор – это возраст. Чем человек моложе, с тем большей вероятностью у него получится и получить итоговый протокол, и не допустить значительных нарушений или фальсификации или вбросов на участок. Потому что наблюдение, особенно в наших условиях, это некий такой силовой вид спорта, где нужна физическая выносливость. Например, для того, чтобы получить копию итогового протокола, иногда людям приходилось сидеть до утра и караулить председателя комиссии, который не хотел эту копию отдавать. И понятно, что здесь просто нужно хорошее крепкое здоровье. Также очень значимое влияние на результат оказывает подготовка наблюдателя. Особенно подготовка влияет на то, был ли наблюдатель удален с участка или нет. Если средний уровень и средняя подготовка наблюдателей на участке низкая, то каждый отдельно взятый наблюдатель имеет больше шансов не досидеть до конца подсчета голосов. На наших семинарах мы рассказывали наблюдателям, какие у них точно есть права, как они должны этими своими правами пользоваться и что они должны говорить в том случае, если с ними пытаются что-то сделать не то. Вторая закономерность – это то, что, конечно же, число наблюдателей всегда очень важно. Чем больше людей на участке, тем выше и вероятность получения протокола, и тем выше вероятность того, что участок останется чистым. То есть избирательная комиссия на участке не решится серьезно поменять результат.
Ну и, наконец, многие ли из тех, с кем вы беседовали, собирались принимать участие в дальнейшем в проекте, то есть, скажем, на региональных выборах?
У нас будет сейчас до нескольких сот человек принимать участие на выборах в Подмосковье. В регионах ситуация разная. Есть регионы, где очень сложно набрать добровольцев, есть регионы, где добровольцев больше. В некоторых регионах, конечно же, уровень опасности, который поджидает наблюдателя, гораздо больше. Например, мы совершенно не действуем на Северном Кавказе, потому что понимаем, что там совершенно другая цена человеческой жизни.
Говорил политолог Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики. А вот что думает о движении наблюдателей Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности.
Наблюдатели – это двойная польза. Это, с одной стороны, присутствие контроля в любом его качестве очень важное для тех, кто работает в избирательных комиссиях. С другой стороны, это активизация гражданского самосознания у населения и реализация этого самосознания, а не просто некое мифическое желание быть активным, а это реальная активность. Причем чем более конфликтна она, тем больше и быстрее человек созревает как гражданский активист, как гражданский специалист, как гражданин своей страны. Я считаю, что вообще идея движения наблюдателей – это одна из самых плодоносных гражданских идей за последние годы.
Как бы вы оценили перспективы этого движения? Будет оно дальше развиваться как-то более интенсивно?
У меня, честно говоря, ощущение, что оно будет развиваться. Вот меня очень подогрела эта учительница из Питера, которую практически уволили за то, что она черным по белому рассказала о том, как она возглавляла территориальную избирательную комиссию и как ей диктовали, что она должна сделать для того, чтобы. И она говорит, что глоток свободы, который она получила, об этом рассказав, он стоит всех ее неприятностей, которые она по этому поводу получила. Я не думаю, что такой самоотреченности достанет и всем остальным гражданским наблюдателям, но, в принципе, это движение в сторону вот этой самой отрешенности от диктата. Это на самом деле, по большому счету, обретение собственного достоинства в условиях развивающегося общества.
Отмечает правозащитник Алексей Симонов. А теперь давайте послушаем мнение россиян. Смогут ли наблюдатели предотвратить фальсификации на президентских выборах? Этот опрос «Радио Свобода» провело в феврале в городе Казани.
Ну, я думаю, что в масштабах страны нет, потому что объем работы не початый край, и вряд ли кто сможет, какие наблюдатели смогут все это осилить, все это охватить. А в целом на каких-то определенных участках, допустим, конечно, не смогут повлиять на ход выборов и как-то предотвратить какие-то мелкие нарушения.
Ну, я думаю, что если наблюдатели будут действительно заинтересованы в своей деятельности, если они туда по призыву сердца придут и точно знают, что они должны делать, то я думаю, что смогут, да, увидеть, если вдруг что-то такое, какое-то нарушение появится, думаю, да.
Но ведь у нас избирательные комиссии так поднаторели, под вопросом все это.
Мне кажется, что сам термин «наблюдатель», он не создан что-либо предотвращать, потому что человек, ну, это как в корне слова, он наблюдает за чем-либо. Вот если бы это был какой-нибудь, я не знаю, влиятель, там, я не знаю, прерыватель, надзиратель, наверное, а это наблюдатель, все это мимо.
Конечно, не смогут. Не для того это все затевается, чтобы какие-то наблюдатели, пусть даже их будет очень много, чтобы из-за этого не провести Путина. президенты? Нет, это все игры.
Сам фактор присутствия наблюдателей в любом процессе, он всегда стимулирует более качественное проведение того или иного мероприятия, тем более вот такого значимого, как выборы, это факт. Главное, чтобы не толкались, и главное, чтобы вели себя в строгом соответствии с своими, да, вот регламентами и полномочиями, а не провоцировали там излишнюю нервозность.
Мне кажется, нет, не смогут. Там такие великие фокусники, что вряд ли что получится у наблюдателей, и камеры не спасут.
Голоса жителей Казани записал корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов. Как мы видим, многие довольно скептически относятся к движению наблюдателей, хотя опрос, заметим, был проведен спустя 2 месяца после декабрьских выборов в Госдуму, на которых это движение уже приобрело заметный размах. Однако, по свидетельству экспертов, дело не только в том, что работа наблюдателей оказывает влияние на результаты выборов. Участие в такой работе изменяет и самих наблюдателей, расширяет их кругозор, меняет их отношение к жизни, способствует развитию гражданской активности в обществе в целом. Доцент Высшей школы экономики Иван Климов и его студенты продолжат работу над своим проектом, проводя интервью с теми наблюдателями, которые будут принимать участие в региональных выборах.
Об отношении россиян к наблюдателям и наблюдению за выборами рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагумина. В Испании, переживающей глубокий экономический кризис, усилились разного рода протестные движения, отрицающие существующую в стране и на Западе в целом общественно-политическую систему. Некоторые из них предпочитают выражать свой протест мирным путем, другие прибегают к насилию. Одни называют себя коммунистами или анархистами, другие – личностями, свободными от какой-либо идеологии. Политологи называют подобные движения антисистемой. Из Мадрида Виктор Черецкий.
В испанской столице антисистема особо проявила себя этим летом во время протестов шахтеров, прибывших сюда пешком из северных угледобывающих районов страны. Шахтеры протестовали против закрытия нерентабельных шахт. Протестовали мирно. Однако в ряды демонстрантов просочились и некие молодые люди, явно не похожие на горняков. В разгар митинга у Министерства промышленности именно они начали забрасывать полицию самодельными бомбами, коктейлями Молотова и камнями. В результате десятки полицейских оказались ранеными. Прибывший спецназ разогнал манифестацию. Досталось и шахтерам, абсолютно непричастным к поступкам антисистемы. Вечером того же дня молодые люди в балаклавах били в столице витрины магазинов, поджигали контейнеры для мусора, ломали телефонные автоматы и скамейки. Накануне они были мобилизованы через интернет следующим призывом безымянного вожака так называемой «испанской революции».
«Нами правят монстры, они манипулируют нами, чтобы держать под постоянным контролем, обманывают, обворовывают, пополняют свои банковские счета за счет нашего труда, крови и пота. Нам нужны идеи, которые нашли бы поддержку народа. Нам надо выгнать политиков-кровопийц, которые правят сегодня этой несчастной страной. Не позволяйте, чтобы вам затыкали рты. Революция только начинается, она будет иметь успех только в том случае, если мы будем едины. Настало время заявить политикам, что они нас не представляют, что мы не являемся их собственностью, и они не должны играть нашими жизнями. Мы должны показать пример всему миру. Мир должен проснуться ото сна. Поднимайтесь на сопротивление, боритесь за лучший мир, за все человечество, за подлинную свободу».
По данным полиции, которая задержала десятки участников беспорядков, большинство из них нигде не обучающиеся, не работающие и не пытающиеся найти работу молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. Пресса описывает коллективный портрет активистов антисистемы. Несвежие выцветшие майки с протестными лозунгами или портретом Че Гевары, штаны пираты и сандалии на босу ногу. На шее палестинский платок куфия, на голове африканские дреды, пирсинги, татуировки. Полиция утверждает, что большинство активистов заражены вшами, злоупотребляют спиртным и наркотиками. Полиция также выявила, что некоторые задержанные в ходе описанных событий – лица, уже известные ей в связи с беспорядками в Мадриде весной и летом прошлого года. Тогда они поселились в палатках в центре столицы, в течение месяца участвовали в актах гражданского неповиновения и стычках с полицией. Говорит представитель антисистемы Жуан Гонсалес.
Мы против каких-либо реформ. Мы хотим поменять систему как таковую, порвать с капитализмом и всеми его структурами. Среди нас есть представители разных социальных движений. Есть те, кто отбирает у капиталистов жилье. Есть сторонники движения за истинную демократию, за уничтожение частного предпринимательства и так далее. Все это антикапиталистические движения. Я призываю людей выйти на улицы, присоединиться к участникам наших всенародных собраний. Только так мы можем порвать с прошлым и переделать нашу жизнь. Власть следует отдать в руки народа. Но сначала нужно уничтожить нынешнюю политическую и экономическую структуру, отнять деньги у богатых. На разваленных системах следует выстроить новое общество.
Поясню, что участники протестного движения хотели бы заменить парламентскую демократию на то, что они называют демократией прямой, то есть решение государственных вопросов путем прямого голосования на народных митингах. Они за ликвидацию банков, за раздачу денег народу. Товары и продукты, особенно спиртное, тоже, по их мнению, следует раздавать бесплатно всем нуждающимся, как и жилье. Свои требования антисистема распространяет не только на Испанию. Ее не устраивает порядок вещей, существующий в Европе, ни политический, ни экономический, ни финансовый. Анхелина Мартинес, активистка движения, заявила на одной из недавних так называемых народных ассамблей под открытым небом в Мадриде, что испанцам не следует отдавать европейским кредиторам миллиарды евро, которые задолжала их страна.
Виноваты во всех наших несчастьях Международный валютный фонд, Всемирный банк, Брюссель, представители Евросоюза, мировой финансовый рынок и все прочие, простите, козлы паршивые. Они накинули нам долговую удавку на шею, а у нас нет денег, чтобы платить им по долгам. Нам говорят, что наша страна задолжала, а мы хотим знать, кому и за что мы должны. Ведь деньги, которые берет в долг наше правительство, не используются на благо народа. А посему мы не будем платить долги. Это не наши долги, и мы за них не в ответе.
Свои идеи антисистема пытается внедрить в жизнь. К примеру, в Мадриде в последние два года участились захваты жилья, причем, разумеется, не у капиталистов. Дома состоятельных людей, как правило, охраняются, а у жителей рабочих районов. Члены движения высматривают квартиры, в которых нет хозяев, и вселяют туда бомжей. Характерен в этой связи случай с жительницей Мадрида Кармен Родригес. Она вернулась из отпуска и обнаружила, что в ее небольшой квартире устроилась пара наркоманов с детьми. Поселила их антисистема, сломав замки. Кармен, которая осталась без квартиры, рассказала.
Я попыталась открыть дверь, но оказалось, что замки поменяли. Потом мне сказали, что я здесь больше не живу, поскольку квартира занята остро нуждающимися в жилье людьми. Я обратилась в полицию, а мне пояснили, что выселить оттуда бомжей можно только по суду. Ну а пока суд рассмотрит дело, может пройти несколько лет. У меня зарплата всего-то 1000 евро. Что делать, не знаю.
Впрочем, в ряде случаев оказывается бессильный даже суд. Антисистема блокирует входы в здание, грозит устроить поджог или взрыв. И все, чтобы не допустить выселения. Последнюю информацию подтвердил Свободе начальник юридического отдела мадридской мэрии Хулио Сесар Сантус. По долгу службы он обязан присутствовать на процедуре выселения незаконных жильцов. За это в декабре минувшего года юрист и его трое малолетних детей были подвергнуты возле своего дома нападению со стороны вооруженных палками боевиков антисистемы. Ситуацию спас лишь случайно оказавшийся недалеко от места нападения полицейский патруль. Между тем, среди лозунгов и требований антисистемы есть и довольно экзотичные, которые они выставляют на показ в ходе различных протестных акций. Например, открыть границы Испании для беспрепятственной миграции жителей африканского континента, узаконить браки людей с животными или разрешить свободную продажу наркотиков. В вопросе о наркотиках современные революционеры особенно последовательны. Вот что заявил на недавнем митинге в поддержку каннабиса, который прошел в мадридском пригороде Парла, один из представителей антисистемы Антонио Гомес.
В обществе существуют предрассудки в отношении каннабиса. На самом деле его потребление – явление абсолютно нормальное. Люди должны потреблять каннабис для повышения настроения и в качестве альтернативного обезболивающего средства.
В последние полгода у испанской антисистемы появился кумир. Это 60-летний Хуан Мануэль Санчес Гордильо. Он бессменный мэр андалузского поселка Мариналеда. Мэром служит уже 33 года, а прославился только сейчас, в кризис. Разъезжает со своими сторонниками по городам региона, захватывает банки, поместья, грабит магазины. А потом рассказывает на пресс-конференциях, что все награбленное отдано нищим и обездоленным. На подручных испанского Робин Гуда заводят уголовные дела, а их предводитель выходит всякий раз сухим из воды, ведь он депутат, а посему персона неприкосновенная. Внешность у Санчеса Гордильо колоритная и вполне подходящая для кумира антисистемы. Он с длинной бородой и в дополнение к палестинскому платку носит еще множество амулетов и на шее, и на запястьях рук. Вот что заявляет сам Санчес Гордильо.
Капитализм – это коррумпированная террористическая система. Она сбрасывает демократическую маску, когда речь идет о собственных интересах. Так называемые левые партии и профсоюзы в Европе – все коррумпированные. Это более не классовые организации. Они прислуживают системе. А эта система давно прогнила. Следует национализировать банки. Жилье должно быть правом народа. Только наше движение, которое выступает против капиталистической системы, которое никому не подчиняется, является великой надеждой для Европы и для всего мира.
Впрочем, у человечества, как считает Санчес Гордильо, есть и еще надежда. Это режим братьев Кастро на Кубе, военная наркодиктатура венесуэльского подполковника Чавеса и его сателлиты типа нищенских популистских режимов Эквадора и Боливии. Испанская антисистема считает эти режимы близкими себе по духу.
В наши дни такие страны, как Венесуэла, Боливия, Эквадор, Куба, являются надеждой для всего человечества. 7 октября в Венесуэле состоятся выборы. Венесуэльцы проголосуют за свободу. Люди доброй воли во всем мире надеются на победу Чавеса. В капиталистических странах Европы миллионы людей живут на улице, они голодают. Мы сейчас переживаем исторический момент. Рушится капиталистическая система, и социалистическая Венесуэла становится тем маяком, на который мы все ориентируемся. Мы защищаем завоевание великой боливарианской революции в Венесуэле. У нас с ней общие задачи – борьба с империализмом.
Профессор политологии Мадридского автономного университета Карлос Ариас утверждает, что движение антисистемы является разновидностью современного анархизма. В интервью «Свободе» он сослался на высказывания самих представителей движения, утверждающих, что оно никогда не будет иметь организационную структуру, чтобы не вписываться в существующую систему государственности, а также никогда не выдвинет из своих рядов каких-либо политических лидеров, поскольку это противоречит идеям чистой демократии, при которой все равны.
Об испанской антисистеме рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров». Выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции потребовали отставки министра внутренних дел Бочарова.
Сеть финансировала множество социальных проектов в России.
Город Сочи, Анатолий Пахомов, издал постановление.
Начальник генштаба Израиля Бенни Ганц приказал провести экстренные военные учения.
Ситуация ухудшается и представляет собой огромную угрозу для региона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».